Раньше мне часто приходилось, читая мемуары или роман, в котором мужчина, ну, выходит с женщиной, это абсурдный перевод, сор, это нет эквивалента, ну, выходит на свидание или выходит куда-то развлечься и погулять с женщиной, кушает с ней в ресторане. Мне часто приходилось желать, мочь сделать то же самое. Мне иногда казалось, что мне это удастся. Например, если бы я пригласил бы с собой любовницу Сен-Лу, то есть Рошель, и повел бы ее в ресторан. Но напрасно я призывал к себе на помощь идею, с которой я мысленно играл, и воображал себе персонаж из романа, которому я завидовал и действия которого я хотел воспроизвести в своей жизни. И эта идея говорила мне, что я должен был бы получить удовольствие от общества Рошель, и не давала этого удовольствия. Эта идея не давала удовольствия. Дело в том, что каждый раз, когда мы хотим имитировать что-нибудь, что действительно было реально, у автора, который описал свой выход в ресторан с красивой дамой, у него это было, очевидно, реальное. А наш герой, то есть Марсель, он хочет это воспроизвести, думая, что реально сражается ментальным актом ее воображение. И наличие физических предметов, которые должны были бы, абстрактно говоря, вызывать эти чувства и состояния. Радость, легкое состояние опьянения от присутствия красавицы и так далее. Так вот, когда мы имеем дело с тем, что было реально, мы забываем то, что эта вещь, то есть реальная вещь, реальное переживание, реальная радость, была произведена не волей подражания, но бессознательной силой, силой реальной, в свою очередь. То есть реальные события производятся только реальными силами. И вот, скажем, вот это вот особое впечатление, вот снова проблема впечатления просто, который я не мог получить из всего моего желания испытать деликатную радость в моей прогулке с Рошель, вот теперь я, скажем, его получал, вовсе не ища его. Значит, я напоминаю вам один слой этого палимпсеста, что впечатления, заряженные реальными силами, это такие вещи, которые случаются с нами именно тогда, когда мы их не ищем. Я ищу радости из свидания с женщиной, но не там и не тогда, и не поэтому случается радость. Точно так же понимание не в том направлении лежит, в котором мы ищем понимание. Понимание – другие законы. Так вот, я теперь это испытывал, совсем не ища его, но по совершенно другим причинам на этот раз. Причинам искренним и глубоким. Например, вот в силу того, что я ревновал Альбертину. И вот присутствие Альбертины, то есть присутствие Альбертины здесь на поверхности Земли рядом со мной, изнутри уже заряжено силами, в том числе силами моей ревности. И я испытывал то, что я искал напрасно вот путем ментальных имитаций, я сейчас испытывал. И испытывал их только сейчас, по отношению к Альбертине, а вовсе не к воображаемой Рошель. И испытывал их только сейчас потому, что познание является не познанием внешних вещей, которые мы хотели бы наблюдать, а является познанием непроизвольных ощущений. Потому что вот в тех моих ментальных сценах, то есть вот когда-то, напрасно женщина присутствовала со мной в одном и том же экипаже, рядом со мной. Она в действительности не была рядом со мной в той мере, в какой ее на этом месте, то есть рядом со мной, не воссоздавала в каждую секунду или в каждое мгновение моя потребность в ней, мое желание, подобное такое, какое я имел, например, по отношению к Альберте. В той мере она не была рядом со мной, поскольку в какой? Каждое мгновение, постоянная ласка моего взгляда, то есть мы глазом ласкаем женщину, не возвращала ей ее краски, которые, когда мы их восприняли, они кажутся нам физическими, принадлежащими щечкам, ласкаемым взглядом женщин, но в действительности они там есть красивые и волнуют нас, потому что мы ежесекундно воссоздаем их постоянством своего желания или уходящей в глубину судьбы. Значит, мое волнение щечками пропорционально этой судьбе. Я помню, что я только что назвал условно судьбой. Значит, лишь в той мере, в какой эти краски обязательно должны были постоянно освежаться, то есть ежесекундно воспроизводиться предшествующим бегом и скоростью желания. Мы эту скорость не заметим, потому что она велика, но она была. И это громадная скорость желания в считанную долю секунды освежила краски, которые мы сейчас воспринимаем как принадлежащие щечкам. В той мере, продолжает Бог, в какой наши чувства, даже удовлетворенные, но помнящие, каждый раз не подкладывают под эти краски, или под эти щеки, вернее, под эти щеки вкус и консистенцию. В той мере, в какой они соединяясь, в какой мере соединяясь с чувствами и воображением, которое их обостряет, ревность не поддерживает эту женщину в равновесии рядом с нами путем компенсированной аттракции, или притяжения, путем компенсированного притяжения, столь же могущественного, как и закон тяготения. Без этой, этой силы, которая держит в равновесии, как бы из, ну, не знаю, изнутри, откуда держит как бы на себе, ну как какое-то невидимое облако, на котором, только на котором в равновесии держится женщина, которая вызывает вот все те чувства, которые я только что описывал в вопросе. Так вот, без этого желания, то есть предшествующего бега желания, всего скорости, о чем я уже говорил, скажем, поскольку быть с Рошелью в ресторане не есть желание, то есть это мысль это, не есть продукт судьбы, не есть продукт предшествующего бега желания. Это ментальная мысль о возможном. Так вот, без этого желания то есть без этого всего, вот этого, ну, облако назовем это, желание, ментальное желание, и путешествия похожи друг на друга. Ну, путешествия мы знаем, что я могу мысленно захотеть пройтись по местам моего детства, и это путешествие ничего не произведет, поскольку места моего детства совсем не там, где они достижимы физическим перемещением во время путешествия. Они совсем в другом месте. И придя на место, физическое место моих детских переживаний, я ничего не испытаю. Так вот, желание ментальное и путешествие друг на друга похожи, поскольку одинаково ничего не дают. И Прус здесь говорит так, что надо было бы теснее определить, то есть ближе определить, точнее определить природу той силы, которая невидимая, но такая же мощная, как и верование. Вот те croyance, которые я называл то верованиями, то ожиданиями, то возможностями, как и верование. Или в физическом мире атмосферное давление так высоко несет, то есть высоко нести, в смысле вот нести, вот так, поддерживая нести, так высоко несет города, женщин, в той мере, в какой я их не знал, и вынутая из-под них, я высоко несу, и вдруг скажу, облик это исчезает, и вынутая из них, когда я к ним приближался, ну, скажем, верование или ментальное желание высоко несло Рошель, с которой я хотел быть в ресторане, и вот я в ресторане, то есть приблизился к Рошель, и вынутая из-под них, когда я к ним приближался, низвергает их сразу же с высоты на плоскую землю самой тривиальной реальности, то есть реальности, не способной ни взволновать нас, ни обрадовать, и огорчить тоже не способной. Или вот в другом месте. Одно место я вам в одной из наших бесед очень давних цитировал, но сейчас я его напомню, чтобы процитировать вещь, которая мною не упоминалась, и которая сразу же вытекает из этой сцены, которую я цитировал. Вы помните, я описывал вам, как Сен-Лу увидел Рошель в театре. И поскольку он видел ее в точке, в мнимой точке схождения самых высоких представлений о прекрасном, о возвышенном, о духовном и так далее, и так далее. Видя ее в точке там, он здесь, на своем месте, преобразованно ее видел. Его состояния превращались силой предмета, фокусированного во мнимой точке. И золотые миры грез, как выражался Прус, если вы помните, захлопнулись за Рошель еще до того, как она вышла из театра, а он познакомился реально с ней, когда она вышла из театра. Но уже золотые миры грез захлопнулись за ней. Она стала пленницей этого мира грез в душе Сен-Лу. Или стала фиксированной точкой или неподвижной сферой, о которой я говорил. И тем самым, захлопнувшись за Рошелью, эти золотые двери грез стерли какую-либо важность, элиминировали какую-либо важность веснушек и прыщей на лице Рошель, которые Сен-Лу увидел на ее лице вне театра, где он, как говорит Прус, не будучи уже один, реально рядом с ней, не обладал той силой грез, которой мы обладаем, когда мы одни. La puissance du rêve. Это мы обладаем тогда, когда мы одни. Это тоже совершенно такой топологический закон. точка, и она исчезает, если на поверхности моей души, моего взгляда, рядом со мной есть, реально физически появляется какая-нибудь другая занятая точка. Скажем, я беседую с другом, и беседуя с другом, по определению я не могу производить мысли, потому что мысли есть продукт молчания и одиночества. И, следовательно, беседуя с присутствующим, я уже не мыслю. Вопрос. Ну, это очевидный закон нашей жизни. Так вот, когда он увидел, они его покоробили. Но сама-то Рошель уже заперта за золотыми дверями мира грез. И тут Пруст пишет так, что почти что повторяет вот ту цитату, которую я приводил, но вот ставит все уже на свое место. Но она, то есть сила грезовидения, видения грез, но она, хотя он уже ее больше не мог видеть, но такие силы грез не терпят присутствия других лиц. Как только другой появляется реально, они исчезают. Мы на миру вместе или рядом с другими, в физическом присутствии других, не можем иметь ту же самую силу грезы. Так вот, хотя она, хотя он не мог ее больше видеть, и вот слушайте внимательно, какую завершивает фразу здесь Пруст. Продолжала править его актами, подобно тем звездам, которые правят нами своим притяжением даже в те часы, когда они невидимы для наших глаз. Ну, снова те же самые неподвижные сферы, каковыми являются образы, нефиксированные точки, соотнесенно с которыми мы воспринимаем, видим, понимаем, чувствуем, волнуемся и так далее, все другие движения или появления других предметов. Эти, значит, точки оказываются звездами неподвижными, ну, хотя бы наложите ассоциацию с современной астрономией, скажем, так называемые неподвижные звезды, как фиксированные точки, в соотнесении с которыми мы должны понимать, скажем, инерциальные движения или инерциальные системы здесь на Земле. Значит, вот опять снова вот эта вот невидимая сила, которая источаемая из каких-то неподвижных точек, фиксированных точек, продолжает править нами даже тогда, когда мы не видим. В другом месте у Пруста, это я вам цитировал второй том, 175-ю страницу, а в другом месте, это второй том, 67-я страница, Пруст мимоходом говорит об идеях, которые не показываются сами, но действуют. Значит, есть какие-то образы, идеи, занимающие какие-то фиксированные точки, которые действуют, то есть источают из себя, ну, силы, подобные силам притяжения, и которые мы не видим, так же, как мы не видим атмосферное давление. Воздух наш окружает, но мы его не видим. Но это не значит, что его нет. Что нет атмосферного давления, и что-то не производится в нас этим атмосферным давлением, которое действует без того, чтобы мы его видели. В другом случае, ну, это уже том 3, его нет на русском языке, том 3, 148, 149 страница, значит, он говорит так. Это среда, значит, вот эти вот силы, источаемые неподвижными точками, образуют среду, в которой как бы подвешены и пропорционально соотнесены разные явления. Это среда, говорит Пруст, которую мы не видим, но прозрачным и меняющимся средством которой мы видим. Значит, вот эта вот сила тяготения или я уже даже не знаю, как это его назвать, его тяготение, лучи или что угодно, которые мы не видим, но посредством которых мы видим. Ведь Сен-Лу не видит силу грез, а видит посредством ее. Это просто вот эта вещь говорит среди Альбертины, потому что она звучит так, значит, это среда, которую мы не видим, но прозрачным и меняющимся средством, которое мы видим, я ее действие, то есть действие Альбертины вижу, она важность своей собственной жизни. То есть эти верования, которые мы не воспринимаем, но которые не больше можно уподобить чистой пустоте, чем воздух, который нас окружает. Который мы тоже не воспринимаем, но он есть. И это не пустота.